«Как в кино» с Антоном Долиным.
В студии Сергей Корнеевский, Ольга Подолян. Это рубрика «Как в кино» с Антоном Долиным.
Антон, здравствуйте.
Да,
у
привет.
Нас, да, есть повод поговорить о космосе, как о предчувствии. Зонд Фила, успешно приземлившийся на комету Чурюмова-Герасименко, накануне сумел надежно прикрепиться к поверхности и уже передает на Землю изображение этого небесного тела. Антон, я знаю, что космосу было посвящено огромное количество картин.
И вот недавнее прекрасное Нолана.
Да, надо сказать, что вся эта история с кометой, конечно, выглядит как задуманная 10 лет назад промо-компания по рекламе фильма «Интерстеллар» добавочная, потому что, ну, от этих параллелей невозможно никуда убежать и деваться, и сейчас абсолютно весь мир следит за первыми, значит, снимками кометы, и точно так же весь мир следит за этим фильмом, тем, что там происходит, тем более, что главная интрига вокруг фильма «Интерстеллар», наверное, она связана не с его сюжетом, а с его степенью научности. Потому что сначала возмущенные зрители там поделились, по-моему, ровно 50-50.
Даже вот сейчас перед вами сидит 50-50.
А, ну вот, это абсолютно универсальная ситуация, чтобы вы понимали. В России еще, конечно, отягощенная дубляжом и переводом, не очень корректным. Я смотрел фильм в Америке и много нового для себя узнал. Так вот, дело в том, что спор сейчас основной идет насчет вот научности и антинаучности. Зрители, которым не понравилось, побежали тут же писать и кричать про то, что...
там это фильм про посевы кукурузы.
Да, не может такого быть, не может быть этого, не может быть того, после чего начали выступать астрофизики, один из главных из которых, Кип Торн, был, собственно говоря, консультантом фильма и исполнительным продюсером. И по их словам выходит, вот сегодня афиша вывесила очередное мнение нашего же астрофизика, что ближе к науке подобраться, чем подобрался Нолан с фильмом «Интерстеллар», сегодня кинематограф просто не в состоянии. Это самое близкое, что вообще может быть. И мне кажется, что это приближение кино к науке и одновременно с этим приближение науки, к которой, конечно, относится полет к комете, к кино, то есть к массовому зрелищу через интернет, через какие-то съемки, это ужасно забавная синхронизация. Фильм «Интерстеллар» делали без малого лет 5, начиная с первого замысла, когда еще Стивен Спилберг должен был это снимать. А Кип Торн придумал, еще не было никакого там Нолана, никакого МакКонахи. Должен был быть Уилл Смит. К комете летели 10 лет. И раз, оно сошлось одновременно. Не бывает ничего случайного, это все ужасно, ужасно забавно.
Красивое совпадение.
Красивое и знаковое, мне кажется. Ну, что сказать. Конечно, фильм «Точка отсчета», самое главное в этой области, это «Космическая одиссея» 2001 Стэнли Кубрика 68 года. Самое мощное, визуальное, в то же время самое продуманное научно вещь, которая была последствием, конечно же, первых полетов в космос, как полетов советских, так и американских астронавтов. Книжка Артура Кларка, которая, впрочем, напомню, появилась не перед «Космической одиссеей» фильмом Стэнли Кубрика, а уже после, как новелизация, они вместе над этим работали. И до сих пор вот этот выход финальный за пределы возможного и за пределы того, что человеческому уму вообще доступно, это то, что вдохновляет кинематографистов, и то, что мы видим в «Интерстелларе» тоже. Причем существует, если можно так сказать, два рубежа того, что доступно человеческому знанию. Да? Это то, что человек сам сделал, искусственный интеллект, который рабски повторяет человека, робот. И есть и в «Интерстелларе», и в «Космической одиссее» робот в центре сюжета. И, наоборот, то, что предлагает космос, то есть абсолютно непостижимое ни умом человека, ни искусственным интеллектом.
Антон, вот до этого же в прошлом году фильмом сенсации стала «Гравитация».
Совершенно верно. «Гравитация» то, о чем нельзя не сказать, потому что «Гравитация» как раз фильм абсолютно противоположный и «Космической одиссеи», и «Интерстеллару». Те фильмы о том, как улететь за пределы бытия нашего и открыть что-то совершенно новое. Как говорит герой Мэттью МакКонахи в «Интерстелларе», мы забыли о том, что мы первооткрыватели. Это очень важная там реплика. Фильм «Гравитация» — ровная противоположность. О том, как человеку неуютно и страшно в космосе, как нужно оттуда немедленно бежать обратно на Землю. Скорее. И космос как катастрофа, космос как авария, как засасывающий тебя в вакуум, который тебя порвет на части. Это тоже важный лейтмотив кинематографа, совершенно противоположный. в «Гравитации», тоже достигшие своих каких-то высших, безусловно, художественных точек. Я здесь помню фильм «Миссия на Марс», там очень страшная сцена смерти с Тимом Робинсом, Гэри Синизом, 2000 год, Брайан де Пальма. И, ну, конечно, тут самый главный фильм – это «Аполлон-13», безусловно. Трагичнейшая картина Рона Ховарда с одной из лучших ролей Тома Хэнкса, опять Гэри Синиз и Эд Харрис, это 95-й год. К разговору о катастрофах. Конечно, говорим о космосе, как тут не вспомнить, там много было космических фильмов катастроф, вплоть до «Меланхолии» Ларс фон Триера в 2010 году, но, конечно, здесь самое главное – это «Армагеддон» Майкла Бэя 98-го года, когда космос угрожает Земле смертью. И когда, помните, что делают астронавты? Они летят...
И зацепляются, да?
Они зацепляются за астероид, чтобы его продолбить и его взорвать. И это ровно то, что сейчас происходит с кометой. То есть к движущемуся небесному телу, рассчитав траекторию, летит, ну, хорошо, человек или придуманный человеком аппарат, это другой же вопрос, для того, чтобы каким-то образом это исследовать. И, конечно, в «Армагеддоне», где полным-полно всякого чудовищного китча, одна из самых сильных сторон этого фильма – это потрясающе сделанные декорации, невероятно совершенно пейзажи этого астероида придуманы. Точно так же, как мы сейчас смотрим на пейзажи, нечеловеческие, со всех точек зрения, пейзажи кометы. Вот, ну, надо сказать о том, что вообще кино начало заниматься космосом задолго до того, как человек задумался всерьез о его освоении. Точно так же, как Жюль Верн в середине 19 века писал о полетах в космос, да. Жорж Мелье сделал один из первых фильмов со спецэффектами в 1902 году. Фильм назывался «Путешествие на Луну». Великая картина, та самая, помните, где Луна превращена в лицо, ей в глаз вонзается ракета, и Луна сразу морщится. Это потрясающая совершенно сцена, и до сих пор удивляешься, как это сделано. Недавно был найден несколько лет назад, раскрашенный вручную цветной вариант фильма, его показывали в Каннах, это, конечно, зрелище потрясающее. Но интересно, что Советский Союз уже тогда не отступал от гнилого Запада, и в 24-м году вышла великая, в общем, тоже историческая картина Якова Протазанова «Аэлита» по роману Алексея Толстого, написанному всего за год до того, в 23-м году, о восстании на Марсе. Это был фильм очень такой революционный, правильный и действительно очень космический, сделанный, когда кинематограф делал свои первые, в общем, шаги.
Антон, хочу спросить, ну, понятно, да, почему такой был интерес всегда у кинематографа к теме космоса, потому что интересно то, что неизведано. А вот дальше, если мы говорим о кинематографе будущего, мне кажется, что в условиях, когда спецэффекты могут все, да, ты можешь передать все, эта тема может стать одной из ведущих.
Это правда, но, собственно, мы видим возвращение к этой теме, потому что «Гравитация» и за ней «Интерстеллар», они свидетельствуют о возвращении этой моды. И если «Гравитация» — фильм ультрасовременный в своей, ну, я бы сказал, клаустрофобической, хотя это, наверное, агорафобия, скорее, боязнь открытого пространства, все равно клаустрофобической, все равно фильм как бы замыкает тебя в этом корабле и в космосе, и в скафандре, где нету воздуха. Это очень современное кино, полное фобий, а «Интерстеллар», наоборот, кино, которое дает надежду умирающему человечеству, размыкающее вот эту безнадежную ситуацию. И вот это вот размыкание, оно, конечно, нас отсылает сразу в 60-е, в космическую эру, первая научная фантастика, первые научно-фантастические фильмы, мечта о том, что скоро мы будем уже бороздить, значит,
просторы Вселенной
уже моментально. И это возвращается везде, в том числе и в России. Вы, наверное, не знаете, друзья, но я вам расскажу, что сейчас собираются снимать российскую, ну, так, вульгарно говоря, российскую версию «Гравитации», хотя на самом деле это не совсем «Гравитация», а наоборот ее первоисточник. Будут снимать фильм «Время первых». Совершенно не научно-фантастически, он будет рассказывать об Алексее Леонове и его первом выходе в открытый космос. И этот фильм, где роль Леонова будет играть безумно действительно на него похожий артист Евгений Миронов, будет снимать Сергей Бодров. Большой бюджет, студия «Базилевс», одна из самых мощных наших студий, ее руководитель Тимур Бекмамбетов снимает фильмы в Голливуде, собственно говоря. То есть мы тоже вписываемся в эту тенденцию снова, потому что, ну как же космос и без нас? Никак. Но вспомним, опять же, конечно же, фильм «Армагеддон», где, конечно, советского космонавта играл шведский актер Питер Стормури, но все-таки это был герой, значит, наш советский, постсоветский.
Антон, ведь и анимация уделяла большое внимание внимание, мне кажется,
огромное.
Теме космоса, и даже наша «Белка и стрелка», по-моему,
«Белка и стрелка»
очень популярный мультик.
Очень симпатичный мультик, но я бы вспомнил, конечно, 81-й год и «Тайну третьей планеты» Романа Качанова. Великая вещь. Роман Качанов, между прочим, автор очень земных шедевров, мультфильма «Чебурашка» и мультфильма «Варежка», то есть кукольных, совершенно других. Но «Тайна третьей планеты», мне кажется, это его шедевр. И музыка там невероятная. И, конечно, сценарий Киры Булычева, благодаря которому очень многое делалось у нас космическое. Ну и тут, наверное, надо вспомнить, конечно, великую картину Ричарда Викторова «Через тернии к звездам» с замечательным звездолетом «Пушкин» 80-го года. И его дилогию «Москва Кассиопея. Отроки во Вселенной» 70-х годов, на который, по-моему, очень похож «Интерстеллар». А уж если вспомнить, что Ричард Викторов умер в 83-м году во время съемок комедии «Комета», о комете, которая летит к Земле. Тут же я вспоминаю «Мумитроли и комета». Вот знаете, «Мумитроли и комета» — великая книжка финская Туви Янсен. Первая экранизация была, между прочим, в Советском Союзе. Это мультфильм, да, Оля сказала про анимацию, «Аида Зябликова» 78-го года, озвученный Юрием Яковлевым и Зиновием Гертом. Так что все не случайно. Это тема космоса, которая приближается к нам. Пусть действие происходит не в космосе, а на Земле. И вообще, конечно, советская традиция космическая не менее мощная, чем американская. Когда мы говорим об Америке, мы, конечно, вспоминаем целую плеяду потрясающих картин: «Звездный путь», он уже «Стартрек», и трилогия «Звездные войны» 77-83 года Джорджа Лукаса. Вторая трилогия тоже, но первая — это действительно было событие. Кристофер Нолан захотел снимать кино, когда в детстве посмотрел в 77-м году картину «Звездные войны», первую, лукасовскую. И с другой стороны, это такой прекрасный космос. Ужасный космос тоже там показан в «Чужом» Ридли Скотта 79-го года или в «Чужих» Джеймса Кэмерона. Тоже великие картины, совершенно другие по настроению. Но в России в то же время, до этого, да, «Звездные войны» 77-й год, «Космическая одиссея» Кубрика 68-й год. Я просто хочу напомнить, что «Планета бурь» Павла Клушанцева по книге Александра Казанцева снималась в 61-м году, где летят на Венеру наши космонавты. А Евгений Шерстобитов снял свой знаменитый фильм с Сергеем Столяровым «Ви Артмане. Туманность Андромеды» в 67-м, за год до Кубрика. Поэтому как человек полетел в космос впервые из Советского Союза, точно так же и кино тоже наше опередило Голливуд очень во многом, хотя потом ему удалось добрать эту дистанцию, покрыть при помощи потрясающих спецэффектов и всех возможностей Голливуда.
Антон, спасибо, мы прослушали лекцию о кинокосмосе. Краткую. В исполнении Антона Дорина. Спасибо большое.
«Как в кино» с Антоном Долиным.